Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Степени защиты и нормы сейсмоустойчивости ядерных реакторов. И от чего зависит успех или провал ненасильственных протестов. Дискуссия, объединившая Грузию, Украину и Белоруссию. Эти темы в ближайшем части нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Агентство «Рейтер» приводит слова бывшего главы советского спецатома Юлия Андреева, который участвовал в ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Цитирую, «Это ситуация тихой паники, я ее хорошо знаю. Дисциплина – основное в этой индустрии, но чрезвычайные ситуации требуют изобретательности и даже своего рода фантазии и импровизации. Ситуация с японскими реакторами меняется по минутам. Франция оценила аварию на АЭС «Фукусима-1» уровнем 6 из 7 по международной шкале ядерных событий. В Японии серьезность оценивается на 4. 4 означает, что значительного риска за пределами площадки нет. 6, что есть угроза выброса радиации. Сегодняшний выпуск – тот редкий случай, когда приходится говорить. Эксперты оценивают происходящее на реакторе на настоящий момент, то есть на вечер вторника. Я передаю микрофон нашему научному обозревателю Александру Сергееву.
Разобраться в том, что же на самом деле случилось, какова опасность, каковы перспективы развития этой катастрофической ситуации, мы попробуем со специалистами. Мы пригласили Владимира Николаевича Решетова, кандидата физико-математических наук, доцента Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, и Марка Абрамовича Клячко, директора научно-технического центра по сейсмостойкому строительству и инженерной защите от стихийных бедствий. И первый вопрос, который я бы хотел адресовать Владимиру Решетову, что сейчас происходит на ядерной станции «Фукусима-1», к которой всеобщее внимание приковано?
Там сейчас пытаются, как говорится, спокойно дать догореть тому топливу, которое неконтролируемо горит в реакторах, если совсем коротко. То есть сработала, как и положено, система защиты, то есть сработала еще не на волну цунами, а сработала на сейсма, то есть на землетрясение, то есть все предусмотрено было. То есть стержни, которые должны заглушить реактор, были, так сказать, подняты, ну в этом типе реактора они не опускаются, а поднимаются. И дальше должно было идти то, что называется, такое вот расхолаживание реактора, когда он не вырабатывает электричество, а просто потихоньку остывает. Ведь реакция цепная закончилась, но тепловыделение продолжается и составляет довольно-таки большую величину, так сказать, ну, в первый момент до 10% того, что было вот, ну, в рабочем режиме. И этого тепла более чем достаточно, чтобы расплавить топливные сборки и вообще повредить конструкцию. Поэтому необходимо качать воду, и эта вода должна остужать, забирать то тепло, которое выделяется просто из-за радиоактивного распада продуктов, которые были в реакторе. И вот это не получилось.
А в чем дело? Что помешало остужать реактор так, как это положено по нормативам?
Ну, по-видимому, здесь сложилось много обстоятельств, начиная с того, что все-таки землетрясение какие-то повреждения внесло и в систему водоснабжения, то есть вот прокачивание воды, и цунами, так сказать, залило дизель-генераторы. То есть штатный режим расхолаживания не произошел. То есть внутри реактора как бы возникли области, куда, возможно, сейчас не попадает вода, то есть вот где пришлось быть расплавление, частичное сбора, как пишут по сообщениям, так сказать, и на Росатоме, и из МАГАТЭ. То есть возникли области, где как бы реакция идет неконтролируемо. И она продолжается там, в чем самый как бы ужас ситуации. Почему вот второй взрыв произошел уже в понедельник, то есть уже через 2 дня после того, как был заглушен реактор, уже все должно было остыть давно, а он не остывает. То есть в нем продолжается цепная реакция.
Тогда остается вопрос, а что там, собственно, взорвалось? Ведь когда мы говорим об опасности атомной, то в первую очередь приходит в голову атомная бомба, значит, ядерный взрыв, а тут, говорится, взорвался водород. Откуда он там?
В данной ситуации это реакторы, хоть они и достаточно старые, 70-х годов, еще, но они вот в каком-то смысле достаточно хорошо соответствует всем требованиям современной безопасности. 3 уровня защиты. Есть сам реактор, где находится ТВЭД, где образуется смесь пара и пар, который крутит турбины. Есть окружающий его еще один жесткий корпус. И есть еще внешнее здание. Вот когда в реакторе температура рабочая, там просто вода и пар, больше ничего. А если температура повышается выше положенной, то так называемая пара-цирконевая реакция, то есть цирконий окисляется с выделением водорода. То есть вода, грубо говоря, взаимодействует с самими топливными сборками и выделяется водород. И этот водород собирается в области, ну, естественно, сначала реакторной, потом мы его вот спускали внутрь этого закрывающего блока контамент, который удерживает. Ну и когда его и там уже давление превышает, его выпустили в бетонное, так сказать, здание, которое формально является корпусом реактора. И там образовалась дремучая смесь, которая взорвалась. Причем для ее взрыва достаточно, так сказать, не только искры или там еще чего-то, но и даже просто с высокой температуры, случайных событий. Там ведь многие взрывы были приурочены каким-то новым толчкам землетрясения, еще к чему-то. То есть просто гремучая смесь. Вот та смесь, которую показывают в школьных опытах. Когда в большую колбу напускают немножко водорода, подносят спичку, и такой со свистом раздается звук взрыва гремучей смеси. Вот.
Есть там опасность, что взорвется что-то серьезное? То есть выбросится именно делящиеся материалы и будет радиоактивное облако, как в Чернобыле?
По мнению всех официальных источников, включая японских, хотя по последним сообщениям они не исключают, но такое есть сегодняшнее мнение, что нет. То есть все, что происходит, это только выброс пара. То есть только той воды, которая проходит через реактор. Разрушение реактора не предполагается. То есть надеются, что оно не произойдет. Оснований для этого есть. Именно из-за локальности, то есть вот та зона, которая неконтролируема, она небольшая, судя по всему, потому что все-таки, если там разрушилась значительная часть реактора и была неуправляемая реакция по полной программе, то все давно бы уже расплавилось, и никакая морская вода не помогла бы, и ничего не спасло бы ситуацию. Но вот факт выделения водорода говорит, что ситуация еще может длиться долго, то есть это, вот такое напряженное состояние может длиться неделями, потому что должен выгореть тот уран, который там есть, и он интенсивно выгорает сейчас.
Теперь я уже обращаюсь к Марку Абрамовичу Кличко. А в чем дело? Вот вроде бы дома уже научились строить сейсмостойкие. А что, атомную станцию нельзя построить сейсмостойкой, чтобы она не приходила в аварийное состояние от сильного толчка?
Нет, почему? На самом деле, особенно при строительстве атомных станций, принимаются все меры для того, чтобы конструкция была достаточно сейсмостойкая. Но здесь следует сказать, что те сочетания, которые, нагрузок сочетания, они не являются достаточно стандартными. Во-первых, землетрясение с магнитудой, то есть с энергией 8,8, 8,9 по некоторым данным, это действительно одно из самых значительных землетрясений в мире по энергии. Кроме того, нельзя забывать, что после землетрясения произошло воздействие цунами. И не одной волны, цунами. И вот это уже воздействие приходилось на конструкцию, которая имела начальные повреждения. К сожалению, великому, сочетание нескольких землетрясений, нескольких шоков, не надо забывать, что было более 300 авторшоков сразу же в ближайшие сутки двое. Но часть из этих авторшоков была достаточно мощной. И, вы знаете, один из них был магнитудой 7 баллов. И, конечно, вот такие множественные воздействия на конструкцию, которая получает какой-то уровень повреждения, далеко не всегда рассматривается в наших расчетных сочетаниях.
То есть можно ли сказать, что все вот эти сейсмостойкие здания или какие-то меры безопасности на атомных станциях и так далее, все рассчитаны только на одну какую-то аварийную ситуацию и никогда не рассчитаны на две?
Ну, сложение расчетных ситуаций, конечно, не происходит. Не надо говорить, конечно, что здесь было превышены те воздействия, те коэффициенты запаса, которые закладываются. И можно, честно говоря, сказать, что конструкция с честью выдержала испытания.
В целом, по Японии, я следил за сообщениями в прессе, меня удивило то, что после столь сильного землетрясения относительно мало сообщений о разрушениях, сравнительно, скажем, с недавним землетрясением в Новой Зеландии, с прошлогодними землетрясениями в Чили, на Гаити. Действительно ли это связано с тем, что японцы как-то особо опытны в деле сейсмостойкого строительства?
Безусловно, это зависит от двух факторов. Первое – это человеческое ощущение и ощущение неспециалистов, когда говорят, что случилось энергетически одно из самых мощных землетрясений мира. И поэтому люди сравнивают это воздействие и говорят, что оно экстремальное. Дело в том, что когда мы говорим магнитуда по Рихтеру Готенбергу, это некая характеристика энергетическая. Представьте себе вот лампочку, и эта лампочка загорается. Но эта лампочка в данном случае находилась достаточно далеко от основных урбанизированных территорий. И вы, наверное, замечали, что, например, в Токио, город, который очень концентрирован с точки зрения застройки населения, он почти не получил серьезных повреждений. Поэтому нельзя говорить, что вот это землетрясение по своей интенсивности больше, чем, например, землетрясение в Гаити, которое произошло значительно ближе, значительно на меньшей глубине. Поэтому там освещенность той лампочки, которая произошла на том небольшом расстоянии до Порто-Пренса, эта освещенность все-таки значительно выше, чем была в Токио. С другой стороны, конечно, нельзя не говорить о том, что японские специалисты в Японии, где, как в свое время высказался Милн, землетрясения подают на завтрак, обед и ужин, безусловно, и с расчетной точки зрения, с проектной точки зрения, и технологической точки зрения, безусловно, строят много лучше, чем то же самое сооружение в Гаити. Это, конечно, просто несравнимо.
В целом, стратегия поведения в отношении землетрясений, цунами и других вот таких тяжелых катастроф, какая стратегия сейчас должна доминировать? Попытки предупреждения последствий таких катастроф или, скажем, попытки прогнозирования и, ну, например, эвакуации населения?
В 1988 году именно в Токио была разработана и провозглашена так называемая Токийская декларация, в соответствии с которой было подчеркнуто, что сейчас человек, к сожалению, не может прогнозировать и управлять тем более такими феноменами, такими природными явлениями, как землетрясения, цунами, и ветры и тому подобное. Однако из этого вовсе не следует фаталистический подход, и бедствие, то есть последствия, это то, чем человек не просто может, но управлять обязан. И вот это очень важное утверждение легло в основу десятилетия, последнее десятилетие прошлого века, которое было так и объявлено Организацией Объединенных Наций. Десятилетие по уменьшению стихийных бедствий. Именно превентивная политика, понимание того, что может произойти, и заранее подстелить там, где может произойти, является главным. То есть превентивная политика – это действительно основное.
Я наблюдал за кадрами вот этого движения, такого совершенно непреодолимого движения цунами, сносящего все на своем пути. И что можно противопоставить такой волне, что выстроить там Великую Китайскую стену высотой 25 метров или 50?
Ну, в этом плане вы действительно правы. Сегодня главное направление противодействия цунами – это понимание, как оно воздействует на территорию, раннее предупреждение, то есть построение специальной системы предупреждения цунами и вывод населения в безопасные места. Это является главным – спасение жизни людей. Но вы абсолютно правы, что уже в последние годы становится все более понятным, что нельзя не стараться смягчить вот это негативное воздействие цунами на те конструкции, на конструкции гидротехнические, на конструкции береговые сооружения. И тем более, что вы были свидетелями все того, что, предположим, машины, которые были оставлены, становятся вторичными убийцами. И так же, как после индонезийского землетрясения говорили, что вот цунами с обломками – это страшное воздействие. И, конечно, сегодня мы уже говорим о том, что надо разрабатывать нормы проектирования такими, чтобы сооружения гидротехнические, сооружения береговые, сооружения даже плавучие около берега, все-таки как-то сопротивлялись воздействию цунами и позволяли уменьшить потенциальный ущерб.
Я бы хотел по одному вопросу еще к Владимиру Решетову в первую очередь, вот в условиях, что мы не можем все-таки полностью предотвратить катастрофы, значит ли это, что мы должны отказываться от потенциально опасных видов деятельности? Сейчас очень усилилась позиция антиядерного лобби, которая говорит, ну что же вы обещали, 25 лет вот не было с Чернобылем, вот только все стали уже верить вам, что с ядерными станциями ничего не будет. И тут вот, пожалуйста, вам снова. Может, надо все закрыть?
Пока что, вот на сегодняшний момент, с точки зрения радиационной опасности, чего-то еще, ничего не произошло. То есть все идет планово. Можно сказать, что плановая авария, плановые события. Да, есть отклонения от того, что хотелось бы. Не удалось спасти реактор, да, это факт. Но никаких вот реальных заражений нет. И бог даст, не будет.
Какой-то выброс радиоактивности все-таки был?
Ну, это копейки, это ерунда, это почти что штатная ситуация. Не будем обсуждать, сколько их происходит, где и как, так сказать. Это ветром сдуло, и никто не пострадал. Ну, кроме рабочих, там есть пострадавшие. То есть это несерьезно, это несравнимо с любыми другими потерями, даже на том же нефтеперерабатывающем заводе, который, так сказать, вот там тоже горел. Я думаю, что этот завод и по ущербу, и по экологическому, даже по цене его восстановления будет дороже, чем эти реакторы.
Вопрос к Марку Абрамовичу Кличко. Понятно, что есть зоны очень сейсмоопасные, есть относительно менее опасные. Но можно ли говорить о том, что вот в зонах менее опасных мы, что называется, гарантированы от подобных стихийных бедствий?
Я хочу взять лаверды от моего коллеги. Он абсолютно прав в том, что на сегодняшний момент, с точки зрения вторичных бедствий, то, что произошло, ну, мягко говоря, вполне приемлемо. Но дело в том, что с развитием прогресса мы ставим новые и новые задачи и новые уровни стандартов безопасности. В этом и заключается прогресс. И в этом, конечно, японские специалисты, в общем-то, в лидерах этого прогресса. Теперь и более того, вот то, о чем я говорил в отношении России, я должен обязательно сказать то, что в настоящий момент мы, например, заканчиваем стандарт, который называется «Здание, сооружение и территории, требования безопасности при воздействии цунами». То есть благодаря внедрению такого стандарта мы сможем, наконец, действительно уменьшать последствия такого мощного воздействия на плавучие прибрежные береговые сооружения. Что касается наших территорий, в первую очередь дальневосточных, то, конечно, территории наиболее сейсмоопасные – это Камчатка и Сахалин с Курильскими островами. Вы понимаете, не столь урбанизированы, не столь концентрированы там объекты, тем более вторичного риска, вторичной опасности. Поэтому бедствия, которые могут случиться у нас по своему ожидаемому размеру, несравнимы с тем, что могло бы произойти в Японии, если бы была бы там, ну, не столь высокая готовность, не столь высокие технологии.
С Владимиром Решетовым, кандидатом физико-математических наук, доцентом Национального исследовательского ядерного университета МИФИ, и Марком Кличко, директором научно-технического центра по сейсмостойкому строительству и инженерной защите от стихийных бедствий, беседовал Александр Сергеев. Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Меня поражает одновременно разброс и направленность мнений и комментариев в российской прессе и блогосфере по поводу того, что происходит в странах Арабского Востока. Почему я говорю о разбросе? Потому что меня до сих пор передергивает от слов Бориса Якименко, что Каддафи, цитирую, показал всему миру, как нужно обходиться с провокаторами, которые стремятся к перевороту, дестабилизации и гражданской войне. Он начал их уничтожать. Это одна крайность, скажем, довольно экстремистская с точки зрения международного права. Вторая крайность, условно назовем ее либеральной, содержится в статьях о том, что в некоторых странах, как Кувейт или Бахрейн, уровень жизни таков, что жаловаться и тем более выходить на демонстрации – грех. А следовательно, не от души это, кто-то все-таки был подстрекателем. Понять и признать, что нечто подобное может быть просто следствием гражданской активности людей при поддержке гражданского общества. Вероятно, опасно, потому что именно с гражданским обществом в России и пытались расправиться в последние 12 лет. С крайними оценками сталкиваешься и в интернете. Я в понедельник затеяла дискуссию на эту тему на странице радио «Свобода» свободанews.ru. Вот и два мнения. Илья. Плохо себе представляю перенос опыта ненасильственных действий на нашу почву. Во-первых, у системы довольно много пассивных сторонников, которые с удовольствием будут топтать пацифистов по первому знаку сверху. Во-вторых, наша система, если ее даже легонько пнуть, поведет себя гораздо хуже Каддафи. Ее агрессивный потенциал гораздо выше, чем об этом можно судить из всем известных частных примеров. Вот второе мнение. Евгений Макеев. Государство должно как можно жестче противодействовать так называемым ненасильственным протестам, так как они, по сути, призваны расшатать основы власти и дать возможность более радикальным элементам развалить Россию. Это самая ненасильственность не более чем овечья шкура, прикрывающая волка, прикормленного Западом. Конец цитаты. В сегодняшнем круглом столе принимают участие Саломея Сатиани, моя коллега из грузинской редакции «Радио Свобода», Юрий Дракохруст, белорусская редакция «Радио Свобода», и по телефону к нам присоединился Ярослав Ведмить, в 2004 году соучредитель гражданской инициативы «Лента», а ныне управляющий партнер Украинского центра общественных стратегий «КУБ». Я хочу начать нашу беседу с короткого отрывка интервью с бывшим исследователем Гарвардского университета Джином Шарпом. Написанная им в 1993 году книга «От диктатуры к демократии. Концептуальные рамки освобождения» стала учебным пособием для ненасильственного сопротивления. Вот как Джин Шарп оценил в нашем эфире опыт египетской революции и действия египтян.
Они действовали мужественно, они проявили мужество уже на раннем этапе борьбы. CNN и другие средства информации уже тогда заметили, что люди потеряли страх. Это освобождение от оков страха всегда подчеркивало в своем учении Ганди, применительно к борьбе в Индии. Если люди потеряли страх, то значит у диктатуры большие проблемы. Что же касается египтян, то они смогли замечательным образом, не идеально, но все равно замечательно, сохранить дисциплину, даже когда столкнулись с силовым ответом режима. Да, были люди, которые хотели перейти к силе, но большинство повторяли «мирный протест, мирный протест, мирный». И это в ходе демонстрации, которая собрала больше миллиона человек. Замечательное достижение и ключ к успеху.
Джин Шарп, автор книги «От диктатуры к демократии. Концептуальные рамки освобождения». «Радио Свобода». В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим разговор об опыте ненасильственных революций через пару минут после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В районе японской атомной электростанции Фукусима Даичи уровень радиации снизился, объявило правительство. Ранее власти предупреждали, что уровень радиации достиг опасных значений. Страны Евросоюза договорились о проведении так называемых стресс-тестов на своих атомных электростанциях. Решение было принято на экстренном совещании в Брюсселе, организованном в связи с авариями на АЭС в Японии после катастрофического землетрясения. Международный секретариат Amnesty International рассмотрит вопрос о признании Михаила Ходорковского и Платона Лебедева узниками совести. Как сообщил Радио Свобода, глава московского офиса правозащитной организации Сергей Никитин, его коллеги внимательно следят за делом бывших совладельцев ЮКОСа и с уважением относятся к мнению российской общественности. Группа российских оппозиционеров и правозащитников во главе с руководителем московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой подаст завтра заявку в мэрию Москвы на проведение акции 31 марта. Как передают Интерфакс, активисты приняли решение перенести место проведения традиционного митинга в защиту свободы собраний с Триумфальной на Пушкинскую площадь. Министры иностранных дел стран Большой Восьмерки не стали принимать решение о введении над Ливией зоны, свободной от полетов авиации. В заключительном заявлении министров, которые совещались в Париже, нет упоминания о такой зоне. зоне. Король Бахрейна объявил в стране чрезвычайное положение на 3 месяца в качестве ответной меры на массовые выступления протеста. Как сообщило государственное телевидение, король Хамад уполномочил силы безопасности обеспечить соблюдение режима чрезвычайного положения, который действует с сегодняшнего дня. В Египте министр внутренних дел Мансур Алисави распорядился расформировать подразделения силы полиции и безопасности. В Тиране 1000 сторонников оппозиции вышли на антиправительственный митинг, приурочив свою акцию к 3-й годовщине взрывов на одном из оружейных складов недалеко от Тираны.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Мы беседуем сегодня об опыте ненасильственных революций. В круглом столе принимают участие Саломе Асетяне, моя коллега из грузинской редакции «Радио Свобода», Юрий Дракохруст, белорусская редакция «Радио Свобода», и по телефону к нам присоединился Ярослав Ведмить, в 2004 году соучредитель украинской гражданской инициативы «Лента». Автор книги «От диктатуры к демократии» Джин Шарп также полагает, что именно такие ненасильственные протесты закладывают основу будущих демократических институтов общества. Но если сравнивать некоторые режимы на Ближнем Востоке с режимами, существовавшими до революции в Сербии, Грузии или на Украине, то нельзя не отметить, что ближневосточные диктатуры намного более репрессивны и готовы подавить протест любой ценой, включая цену человеческой жизни.
Те революции тоже не всегда легко давались. Я бы не стал столь быстро списывать их со счетов. Мне кажется, самое важное, что это распространяется, что это может быть инструментом борьбы, если включить ум и планирование, если изучить то, что собираешься делать. Спонтанные движения иногда развиваются и могут стать весьма мощными. В Тунисе, например, восстание было в основном спонтанным. Его вызвал один акт неповиновения в одном небольшом городке далеко от столицы. Если движение получает распространение по стране, то это очень хорошо, но не надо думать, особенно когда сталкиваешься с трудностями, что можно победить правительственную армию и полицию. Надо сохранять дисциплину, не насилие.
Ярослав, итак, в начале освобождения от страха, как заметил Джин Шарп.
В Украине в какой-то степени в 2004 году вот эта вот борьба со страхом, наверное, тоже была отправной точкой. Потому что, если вы помните, тогда власть пыталась всеми способами сохранить себя. И, понимая, что выборы будут сложными, осуществлялись множественные действия по запугиванию людей, особенно на государственных предприятиях, те, которые были бюджетными работниками. Их пытались привязать каким-то образом к участкам, проконтролировать каким-то образом их голосование. И, безусловно, с одной стороны, это породило очень большое напряжение в обществе, потому что это коснулось, вероятно, сотен тысяч людей. А с другой стороны, это породило какую-то атмосферу, ну что ли, действительно страха, потому что параллельно происходили тоже неприятные вещи, задерживали каких-то активистов, по-разному можно относиться к движению «Пора», которое тогда действовало, но их попытались объявить террористами, и в какой-то момент, мне кажется, создалась критическая масса, ну что ли, вот этого бунтующего настроения у достаточно многого количества, большого количества людей. Вылилось это в призывы не поддаваться страху, а демонстрировать открыто свою поддержку одному из кандидатов, тогда оппозиционный кандидат, против которого работали, это был Виктор Ющенко. И вот вспоминая просто с чего началась наша гражданская инициатива «Лента», она началась с того, что лично я и мой друг Максим Саваневский поняли, что, возможно, эта проблема не до конца понимается даже в штабе Ющенко. То, что они делали, мне кажется, не содействовало тому, чтобы помогать людям бороться со страхом. И появилась очень простая идея предложить каждому избирателю, каждому гражданину открыто проявить свою позицию, используя очень простой символ – ленту оранжевого цвета или в любой другой способ добавив этот цвет к своей повседневной жизни. Там оранжевый свитер или там оранжевый элемент какой-то в машине.
Ярослав, а оранжевый цвет – это ведь была ваша идея. Почему оранжевый?
Тяжело сказать, но как-то показалось, что оранжевый цвет – это и есть цвет символики Виктора Ющенко, официальный цвет. Но потом мы копнули, оказалось, что это там желто-горячий. То есть все происходило спонтанно и очень быстро. Времени до первого тура оставалось мало. И вот родилась такая инициатива. Мы объявляем оранжевую неделю, призываем всех демонстрировать свою позицию используя вещи оранжевого цвета. И, в общем-то, все началось с невинного релиза, который мы запустили по значительной базе своих друзей. Немножко подспамили, но процесс, который пошел дальше, был выше наших ожиданий. Мне лично в течение часа это письмо вернулось около 10 раз от разных моих друзей. И я понял, что, в общем, это начинает приобретать характер снежного кома. Дальнейшие события развивались еще более динамично. То есть, действительно, письмо стало таким себе письмом счастья. И интернет-аудиторию украинскую, которая на тот момент была намного меньше, нежели сегодня, и составляла, может, 2 миллиона, может, 2,5, может, 3, я точно не помню. Но все же это была некая мощная сила, некий авангард, мне кажется. Люди, которые в 2004 году пользовались интернетом, ну, это были такие себе лидеры мнений. И оказалось, что процесс начал нарастать очень быстро. В течение 4 или 5 дней на эту идею отреагировал штаб. Штабом были выпущены оранжевые ленты в огромном количестве из полиэтилена, потому что до этого мы покупали тканевые ленты, и они очень быстро закончились на всех складах города Киева. И, ну, в общем, была уже некая проблема найти что-нибудь оранжевое, пришлось какие-то футболки пускать под нож.
Спасибо, Ярослав. Саламе, как в Грузии боролись со страхом?
В Грузии действительно боролись со страхом, потому что, как вы знаете, у нас в начале 90-х годов прошли 3 войны, и все этого очень боялись. Вот публичные акции все равно ассоциировались с кровью, с насилием, и вот именно этот стресс, этот акцент на ненасильственный элемент этой борьбы, вот этой новой борьбы в 2003 году, и этот акцент на молодежь, на молодежные формы, на более креативные формы, это было действительно очень важным фактором. Это. И все произошло более-менее быстро. Режим распал довольно быстро. Он не выдержал этой нагрузки. Но я думаю, это все-таки потому, что, ну, что мы не говоря о режиме Шеварднадзе, это все-таки была не диктатура, и, ну, может быть, была полуавтократия. Это был ужасный, коррумпированный, уже очень усталый режим это был, и не выдержал этой нагрузки. Но действительно, это все было очень эмоционально, очень воодушевляюще, и совсем новый тип протеста.
А что значит включить молодежь? Вот какие существовали тогда методы? Вы мне сказали, что книга Джина Шарпа была настольной книгой в Грузии.
Ну, не для всех, естественно, но у нас в Грузии, как и на Украине, говорили опоре, а на Украине у нас была своя опора и свой отпор тоже, называлась «Кмара» или «Хватит», которых в свое время учили ребята из Сербии, и для них действительно вот книга Джина Шарпа была настольной книгой, и вот эта форма, что акцент уже не делался не настолько на оппозицию или на неправительственные организации, а вот эта молодежь уже очень активно выступала, у них были очень креативные формы, шаржа.
А символ роза?
У этой организации, у Кмара, символом был кулак, вот так сжатый, как и у отпора в Сербии, а роза – это уже, когда вот уже этот протест уже настиг кульминации, когда Михаил Саакашвили уже вот, и толпа вот протестующих уже ворвались в зал парламента, и когда это все уже существенно и закончилось, Саакашвили, конечно, держал в руке одну розу. Ну, это, конечно, никто не устанавливал, но говорят, что одна журналист из «Рустави-2» телеканала, она назвала, вот в эйфории она назвала, что мы сейчас видим, перед нашими глазами сейчас развивается революция роз, и потом так и пошло-поехало это имя, потом осталось революция роз.
Спасибо, Саламе Асатяне. Юрий Дракохруст, вот мы сейчас слышали украинский опыт, оранжевые ленточки, очень привлекательная, очень милая символика, розы в Грузии, куда уж более привлекательны. Может быть, в Белоруссии вот такой неудачный был протест после выборов из-за того, что не было привлекательного символа, но, по крайней мере, лозунг, который я видела, очень популярный был «Пора менять лысую резину», но он не очень привлекателен для молодежи, можно посмеяться, но делать его символом протеста нельзя.
Ну, вы знаете, я бы, может быть, начал сначала с маленькой ремарки насчет вот выступления Джина Шарпа, но мне почему-то показалось, что он немножко подгонял как бы результат под ответ, потому что мы все видели, как участники демонстрации бросались камнями в Египте, как из тюрем освобождали заключенных. Я думаю, их освобождали не таким образом, что просто пришли, мило попросили и их оттуда освободили. То есть известный элемент насилия там все-таки присутствовал. И мне, например, представляется, что все-таки спонтанность оказывается более важным. То есть, чтобы общество было готово к тому, чтобы, так сказать, потерять страх. А не в том дело, что какие-то, так сказать, технологические фокусы были сделаны или не сделаны. В этом смысле в Беларуси, пожалуй, такая вот самая технологическая кампания, она делалась вот просто по сербским лекалам и, так сказать, сербскими специалистами. Это была кампания 2001 года под лозунгом «Сегодня Милошевич, завтра Лука». Там была создана молодежная организация «Зубр», тоже абсолютно по, так сказать, стандартам отпора. Что касается символа, ну, в силу, так сказать, всяких исторических причин, в Беларуси очень естественный символ любых, так сказать, антивластных поползновений, интенций – это бело-красно-белый флаг. Фактически все попытки заменить чем-то другим, там были попытки, так сказать, и некий джинсовый цвет, это все, в общем-то, маргинально, это все отпадает. Бело-красно-белый флаг – это очень естественное, и он такой всем известный, всеми понимаемый символ. Но вот ситуация такая, знаете, как в этой английской пословице, что можно подвести коня к воде, нельзя заставить его пить.
Мы несколько раз уже упомянули сербскую организацию «Отпор». Наш корреспондент в Белграде Куги не так давно поговорила с участниками этого движения. Давайте послушаем.
Символом всенародного сопротивления режиму Слободана Милошевича был знак движения «Отпор» – стилизованный кулак. Подобный символ сопротивления применялся и в Грузии, Венесуэле, Кении, Иране, а на демонстрациях в Каире он вообще был точно скопирован с сербского, нарисованного в конце 90-х годов молодым белградским художником Ненадом Петровичем. Петр Миличевич поясняет.
Кулак – символ, который всем нам, кто участвовал в сопротивлении режиму в 90-х годах, очень близок. Я в движении «Отпор» включился в 1997 году, когда мне исполнилось 18 лет. Стилизованный знак кулака у меня теперь всегда вызывает хорошие эмоции и воспоминания. Ведь это было время, когда мы хотели создать новый, намного лучший мир. Поэтому всегда, когда я принимал участие в обучении людей, готовивших демонстрации, в Украине или в Грузии, или где бы то ни было еще, и снова сталкивался с символом кулака, мне было хорошо на душе. Кулак, несмотря на то, что символизирует силу народа, у меня вызывает чувство радости. Когда я этот, наш кулак, увидел в Египте, очень обрадовался.
В декабре минувшего года фонд «Поль Лаурицен» из Дании присудил свой престижный приз двоим бывшим активистам движения «Отпор», ныне руководителям Белградского центра по применению ненасильственных акций Серджу Поповичу и Слободану Джиновичу за вклад в развитие демократии по всему миру. Этих двое сербов являются соавторами книги-учебника «Ненасильственная борьба в 50 точках», в которой разработана теория и практика ненасильственного сопротивления недемократическим режимам. Эффективными ненасильственные методы борьбы являются именно в тех государствах, режимы которых опираются на силу полиции или войск. И в абсолютном большинстве случаев эти режимы оправдывают репрессии против противников существующей власти тем, что, дескать, те первые пошли на насилие. Эта книга на данный момент переведена на 17 языков, в том числе и на арабский и фарси. Говорят, что в последнее время она пользовалась особой популярностью на Ближнем Востоке. Например, зарегистрировано, что в 2009 году ее скачали с интернета 17 тысяч иранцев. Директор белградской организации «Канвас» Серджо Попович очень доволен тем, как в Египте были применены три основных принципа стратегии. Это принципы единства, планирования и борьбы без применения насилия.
Именно в Египте мы на деле могли увидеть применение принципа единства, когда все оппозиционные группы отбросили свои лозунги и символы и встали под национальный египетский флаг. Он был единственным символом на площади в последние дни протеста. Дисциплина ненасилия в Египте была очень важной составляющей протестов. Мубарак пытался спровоцировать столкновение через наступление своих сторонников и посредством полиции. Я считаю, что качество египетской борьбы в том, что ее участники не поддались на провокации. Они выдержали до конца и плюс еще один день, чтобы отпраздновать победу.
Гостей Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы беседуем сегодня об опыте ненасильственных революций. В круглом столе принимают участие Саломея Сатиани, моя коллега из грузинской редакции Радио Свобода, Юрий Дракохруст, белорусская редакция, и по телефону Ярослав Ведмить, в 2004 году соучредитель украинской гражданской инициативы «Лента». Итак, три принципа единства, планирования и борьбы без применения насилия. Слама, как они воплотились в Грузии?
Мне кажется, что ненасильственность, сам принцип ненасильственности в свое время, ну, Ганди, конечно, его философия сатьяграха, потом Мартин Лютер Кинг, действительно, это преподносилось как некая философия или даже религия. Но сейчас, вот особенно у этих сербских активистов, он обрел более прагматичный характер, я думаю. Просто акцент делается на то, что силой диктатуру или автократию не победить, это невозможно, и надо противостоять как-нибудь вот по-другому, и вот тактика, стратегия, дисциплина, единство, вот как и говорил этот активист, как и на войне, действительно. Вот все это остается в силе, просто вот элемент силы заменяется элементом ненасильственности. Я думаю, что вот этот самый прагматичный подход, может быть, и есть очень эффективным, не знаю. Но, конечно, из истории можно еще, кроме Ганди и кроме Мартина Лютера Кинга, очень вдохновляющие примеры можно. Вот в 20 веке борьба против апартеида на Южной Африке, борьба против нацистов, оккупантов в Дании, тоже ненасильственными методами, тоже забастовками, Чили и борьба против Пиночета. В общем, есть, конечно, примеры, которые очень вдохновляют.
Спасибо, Саломе. Я в связи с тем, что вы сказали, приведу вам пример. Я сделала опрос на авторской странице программы «Время и мир». От чего зависит ненасильственный характер протеста, по мнению наших слушателей и читателей. И вот какие результаты на тот час, когда мы записываем этот разговор. 20,7% ответили, что от организованности оппозиции это зависит. 17,2% ответили, что ненасильственный характер протеста зависит от слабости власти. Также 17,2% от нежелания режима проливать кровь. 37,9% от позиции силовых структур и 6,9% считают, что от случайных обстоятельств. Юрий, вы с каким из этих ответов согласны?
Важным мне представляется очень это неготовность или неспособность власти проливать кровь. Жесткая монолитная власть, верующая, так сказать, в себя, в свою силу, она спокойно может проливать кровь, и, в общем-то, если ее противники не применяют насилие, ну, вот, скажем, те события, которые были в Беларуси в декабре, скажем, выламывание дверей в здании Верховного Совета, ну, можно интерпретировать как насилие, можно не интерпретировать, но то, что ответ был жесткий, насильственный, и продолжается до сих пор, ну, это мы видим. Вот на меня очень сильное впечатление произвел рассказ одного моего коллеги по поводу манифестации в 2006 году после выборов. Вот, значит, огромная площадь, Майдан, стоит милицейское оцепление, и участники этой акции скандируют очень политтехнологический лозунг, так сказать, которым научили инструкторы из Украины, из Сербии. «Милиция с народом». Скандируют «Милиция с народом! Милиция с народом!». И мой коллега стоит около этого оцепления, там стоит лейтенант милицейский, и говорит: «Да, с народом, ребята, а не с вами». И тут я бы тоже вспомнил, вот, например, в книге Аи Куги и Андрея Шарова я прочитал, как, вот, скажем, сербская оппозиция обеспечивала не только там единство манифестации и всего прочего, а просто прямые соглашения с представителями силовых структур Сербии. Насколько я понимаю, это было и в Украине, это было и в Грузии.
И в Египте тоже.
И в Египте, да. Когда в первый же день, вот это тоже меня что поразило в Египте, в первый же день министр обороны, которого до того называли пуделем Мубарака, вдруг он выходит и говорит: армия в этом не будет участвовать. Мы будем там охранять банки, инфраструктуру. То есть с точки зрения диктатора это предательство. И вот без этих предательств, скорее всего, даже при очень технологично организованной улице, в общем, революция может не победить. Его просто расстреляют.
Ярослав, к вам вопрос. А вы считаете, от чего зависит ненасильственный характер протеста?
Насилие может возникнуть как со стороны власти, так и на площади, подстрекаемая какими-то провокаторами. И мне кажется, очень важно, чтобы в самом обществе, какой настрой у самого общества. То есть, если есть вот некая склонность к насилию, то мне кажется, вот при таких вот волнующих массовых событиях в той или иной форме она будет прорываться. То есть, если говорить об Украине, то действительно в 2004 году власть приняла очень, мне кажется, тяжелое, но правильное решение, чтобы двигаться в разрешение этого конфликта путем компромисса. И для страны, мне кажется, это было очень важное решение, чтобы сохранить вот эту традицию компромиссного решения самых острых политических и общественных проблем.
Спасибо, Ярослав. Вы вот заговорили, что если мы не будем общаться, те три революции, о которых мы сегодня говорили, проходили без участия такой важной сферы общения, как Facebook. В России сейчас социальные сети воспринимаются, после того, что произошло в Египте и в Тунисе, естественно, воспринимаются просто как исчадие ада и технологии, закинутые Соединенными Штатами и Западом для того, чтобы разрушить определенные режимы, но имеется в виду, что в первую очередь, конечно, разрушить существующий ныне российский режим. Салама, если бы сейчас проходила революция в Грузии, насколько социальные сети изменили бы характер или подняли бы молодежь? Вот Ярослав упомянул, что в Украине они немножко подспамили, а в Грузии?
Ну, в Грузии, наверное, они бы очень помогли, потому что, не знаю, насчет Твиттера, Фейсбук ужасно популярен в Грузии. Ну, по Фейсбуку, Фейсбук – это настоящая такая public sphere в Грузии сегодня. Каждый вечер у нас проходят очень интересные дискуссии, в которых участвуют даже официальные лица, которые тоже регистрированы на Фейсбуке. И, конечно, это бы очень помогло, когда речь идет о мобилизации, об объявлении, распространении информации, но я все-таки скептически отношусь. Вот некоторые считают, что Фейсбуком можно революцию совершить, но я все равно думаю, что это очень хороший способ, очень эффективный способ, но только способ. И без этой самой готовности, без планирования и без очень тщательной работы, которая проходит до того, как начнется уже вот сама акция протеста, это самое главное все равно.
Юрий, как социальные сети влияли на то, что происходило в Беларуси в декабре?
В Беларуси они как бы влияли и не влияли. То, что, в общем-то, представители оппозиции очень активно использовали и Facebook, и Twitter, и интернет в целом, это безусловно. Вообще Беларусь, по-моему, одна из самых интернетизированных стран СНГ, если вот брать как бы на душу населения. Но тут, понимаете, опять же тот же эффект, о котором я говорю, что можно подвести коня к воде, трудно заставить его пить. Это, строго говоря, разные функции. И вот я помню, по-моему, вот в Facebook опция «Площадь», «Площадь», там было, ну, по-моему, что-то порядка 130 тысяч зарегистрированных участников. Вот. Но на самом деле в реальной площади-то их было гораздо меньше. И поэтому тут трудно сказать, насколько Facebook и насколько вот эти новые медиа, они могут мобилизовать.
Ярослав, а ваш опыт что подсказывает?
В Украине тоже Facebook становится все более популярным. Сейчас это порядка 1,5 миллиона пользователей, и мы добавляем более 100 тысяч в месяц. Вероятно, самое динамичное развитие Фейсбука наблюдается. Если учитывать, что у нас еще около 5 миллионов сидит ВКонтакте в сети, и около 7 миллионов или 6 миллионов сидит в сети Одноклассники, то украинское общество – это, в общем-то, уже даже не мода, а это уже некий стандарт иметь несколько аккаунтов и общаться, поддерживать свою социализацию, свое общение и их посредством. Что есть опасного в социальных сетях с точки зрения мобилизации? Мне это слово вообще, если честно, не нравится, потому что сразу чувствуется некий заказ. То есть, а кто мобилизируется, собственно, и ради чего? Поэтому мобилизация мне не нравится как слово. Но если говорить о мобилизации, то Facebook – это некая вещь в себе. Достаточно просто нажать кнопку «лайк» на страницу или человека, который тебе нравится. Но Facebook не предполагает переноса каких-то активностей в реальность. Обычно все заканчивается, собственно, в самом же Фейсбуке. Поэтому ежели политические силы или общественные организации пытаются использовать эти инструменты для того, чтобы что-то происходило в реальной жизни, И нужно это существенно адаптировать и создавать смычки между интернет-пространством, интернет-группами и деятельностью реальной. К минимуму проводить реальные встречи не на страницах, не в интернете, не на страницах Фейсбука. Добавлять какие-то активности, генерировать какие-то осязаемые результаты, а не просто количество лайков. И вторая пометка, что 130 тысяч человек там поддержало Майдан в Беларуси. Но надо же еще посмотреть, сколько из них были, собственно, белорусами, потому что, как и каждая революция, она становится неким таким шоу, медийным явлением для всего мира. И очень многие люди, особенно которые романтически настроены в отношении революционных процессов, следят за ними, нажимают кнопку «Поддерживаю» или кнопку «Лайк». Но они могут находиться в 30-й стране и делают это исключительно для того, чтобы там быть в курсе или из каких-то собственных романтических побуждений.
Спасибо. В сегодняшнем разговоре участвовали мои коллеги из грузинской и белорусской редакции «Радио Свобода» Саламе Асатиани и Юрий Дракохруст и по телефону Ярослав Ведмить, в 2004 году соучредитель гражданской инициативы «Лента», а ныне управляющий партнер Украинского центра общественных стратегий «КУБ». Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. Там же вы можете найти опрос, который я упоминала в ходе круглого стола. Пожалуйста, примите в нем участие. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Фильмы, книги, выставки. Вокруг столько всего происходит. Как все это посмотреть, прочитать? Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Первый выход в эфир во вторник в 23 часа. Повторы в среду в 6 утра и в 2 часа дня.
Слушайте «Радио Свобода».
Наша программа без помех поступает из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мне показалось, что вот-вот волна накроет нас целиком вместе
Евгений
с домом.
Евгений Чичваркин подтвердил «Радио Свобода» сообщение о закрытии...
Будем считать ваши войска оккупационными, если они придут для подавления...
На территории Приморского края оккупационный фон находится...
Избиратели поддержали «Единую Россию».
О опасности иностранного военного вмешательства...
Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 5895, 6150, 9465. Свободный информационный мир «Радио Свобода».